уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 25 января, четверг. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость – депутат Государственной Думы, член Комитета по безопасности и противодействию коррупции, член фракции ЛДПР Андрей Луговой. Андрей Константинович, добрый день.
Добрый день.
Прямой эфир, поэтому можно писать через Телеграм, «Говорит МСК-бот», через СМС-портал, плюс 7-925-48-94-8. Можно дозваниваться в прямой эфир 7-3-7-3-94-8. Я понимаю, что у вас Комитет по безопасности и противодействию коррупции, но вас не приглашают на этот узкий просмотр фильма «Смерть Сталина»?
Ну, может быть, кого-то приглашали, меня лично нет, по крайней мере, я это не слышал, хотя мне известно, что был некий общественный просмотр, организованный Минкультом, где были представители общественности, в том числе и члены Совета Федерации.
То есть фильм вы не видели?
Фильм я не видел, и вы знаете, вот теперь, после того, что я вот за последние 2-3 дня услышал, я очень хочу его посмотреть.
Так вот, вы полагаете, что запрет – это лишняя реклама?
Вы знаете, это лишняя реклама. Мне кажется, что Министерство культуры действует не очень грамотно и профессионально. Мы вспомним то же самое приблизительно творилось с фильмом «Матильда». Да, может, мне фильм «Матильда» не очень понравился. Я, в принципе, тоже не сторонник той позиции, которая там была показана. Возможно, мне не понравится и фильм «Смерть Сталина». Вероятнее всего, не понравится. Потому что, учитывая, по крайней мере, то, где говорится о том, что передергивается история. Но, вы знаете, мы сейчас живем в такой век, когда блокировки, они абсолютно не имеют никакого смысла. Мы действуем старыми методами, когда можно было блокировками ограничить. Сейчас ограничить ничего невозможно. И я думаю, что те, кто готовил этот фильм «Смерть Сталина», сделали абсолютно правильный маркетинговый ход. И, насколько мне известно, ранее было получено прокатное удостоверение. Просто из-за того, что были написаны письма со стороны отдельных деятелей культуры, в том числе, значит, известного режиссера Михалкова, в том числе от депутатов Госдумы Дропека, то тут же по-новому пересмотрели, организовали вообще широкий общественный просмотр и на этом основании отменили. Таким образом, все сделано по правилам маркетинга. Теперь об этом знают все, это обсуждают с высоких трибун и в Госдуме, и в администрации президента, и уже пресс-секретарь президента комментирует, что это не является цензурой. А значит, теперь точно люди захотят его посмотреть. Ну, а запретят прокатывать, ну, и ничего страшного. Вывалят это в интернет, и все добросовестно на таких же прекрасных экранах, только у себя дома на телевизорах или в каких-то, может быть, закрытых домашних кинотеатрах смогут посмотреть.
Подождите, но все-таки вот с вашей точки зрения должны же быть какие-то, я не знаю, границы, что ли? Ведь многие говорят о том, что это Сталин, эту фигуру нельзя трогать, или это сложный период в истории. Причем, ну, ладно бы про Ивана Грозного, к примеру.
Не, вы знаете, я...
Или как вот это должно работать?
Я сейчас объясню. Я бы не хотел вот как раз с этой точки зрения рассматривать, какую вы предлагаете, иначе мы в банальности опустимся, начнем спорить, надо Сталина показывать, нет, и как вообще
к этому подходить. Но это же есть наш главный спор, разве нет?
Нет, спор в другом. Вы знаете, мы какую позицию, как и многие страны мира, приняли, к примеру, если взять... Я, кстати, параллельный пример с интернетом. Мы, если что-то появляется экстремистское, террористическое или еще что-либо, просто блокируем. И мы несколько лет идем этим путем. Роскомнадзор в соответствии с принятыми законами блокирует сайты, которые, на взгляд Роскомнадзора и прокуратуры, являются там нарушением закона. Я сам был инициатором ряда этих законов. Но, учитывая, что блокировки сейчас легко обходятся, возникает вопрос, а правильная ли это идеология блокировки сайтов? Американцы задумались, и даже у них сейчас начал действовать кое-где принцип так называемой сетевой нейтральности. Когда, собственно говоря, никто... Принцип сетевой нейтральности означает, что никто имеет преимущество по сравнению с другими, независимо ни от чего. И там речь идет как раз о том, чтобы как раз наоборот вести наблюдение за этого рода сайтами, для того, чтобы понимать, кто их посещает и какие последствия этого могут быть. Если провести параллель с фильмом Сталина, то просто точно совершенно, что его все равно те, кому надо, посмотрят. Заблокировать мы ничего не сможем. Поэтому это вот на ваш вопрос на самом деле нет ответа. Это общая проблема. вообще любого общества, особенно развитого, где невозможно ничего заблокировать. Надо придумывать другие какие-то формы борьбы с этим.
Раз уж вы упомянули вашу коллегу по Государственной Думе, Елена Дропека уже, во-первых, она предложила создать экспертный совет по нравственности для оценки художественных произведений. Ну, она до этого еще объяснила, ведь смотрите, говорит она, Минкульт может запретить показ фильма, если там порнография или призыв к свержению существующего строя. Здесь в этом фильме ничего такого нет.
Да.
Она мне нравится.
Субъективная оценка, да, совершенно верно. Она мне нравится, да. Я говорю, мы действуем старыми принципами и правилами, которые были выработаны еще в Советском Союзе, да и, кстати говоря, во многих других странах Западной Европы.
Ну, подождите, по вашей логике получается, что если мы видим угрозу нравственности, мы ничего не можем сделать. Ну, потому что такой у нас интернет уже.
А на сегодняшний день, к сожалению, так оно и есть, и с этим сложно спорить. Хотя я сторонник того, чтобы, конечно, я и члены моей семьи, мои друзья, дети, значит, были ограждены от каких-то пороков, которые, может быть, со временем все равно станут известны, но, по крайней мере, чем позже это будет, тем лучше. Хотя, может быть, я не прав.
Нет, подождите. Значит, вы хотите сказать, что мы тратим, и, в общем, наверное, насколько я понимаю, немаленькие деньги на правоохранительные органы, но при этом правоохранительные органы не могут нам гарантировать хотя бы информационную безопасность. Опять Дропека, она говорит, мы живем в условиях информационной войны и должны начать жить по условиям военного времени.
Совершенно с ней согласен, в том смысле, что мы сами создали такой максимально широкий информационный либерализм, и технологии позволяют обходить любые блокировки. А значит, мы должны мир перевернуть.
Раньше надо было делать, теперь поздно, что ли?
А нет, а не раньше. Мы же не можем остановить научно-технический прогресс. Если мы вспомним, там, лет 500 назад у нас только за заявление о том, что, значит, на небе есть звезды, которые вращаются.
Кое-у кого уже были проблемы, да.
Да, были проблемы, сжигали на кострах. Потом все пришли к выводу, ну, наверное, надо с этим согласиться. Вот мне кажется, мы сейчас живем в такой переходный период, и пока пилюли от этого или какой-то вакцины от этого пока никто не придумал. Сложный на самом деле вопрос. И, кстати, об этом все больше и больше задумываются во всем мире.
Но вот я по-другому попытаюсь ваши отношения. Угу. Вот если бы вас позвали в такую комиссию по нравственности, вы бы отказались?
Нет, конечно. Я бы свою позицию, конечно, бы выразил бы. Но...
Но, то, подождите, если сделано. Бы вы туда пошли, то вам бы пришлось вот решать, этот фильм показываем, этот не показываем.
Да, ну тогда я был, вошел бы в конфликт, у меня был бы внутренний конфликт, конечно. С одной стороны, я бы считал, что, наверное, это не стоит показывать, но при этом я прекрасно понимал, что запрет совершенно бессмысленный. Ну вот так же и сложилось, вот надо об этом прямо говорить. А мы все пытаемся блокировать, а толку от этого никакого нет.
Но, подождите, то есть таким образом, вот это вот вы признавая, вы говорите, есть какие-то вещи, которые мы сделать не можем. Причем эти вещи с людьми связаны, это ничего такого, что называется, планетарного масштаба.
Мы пока некоторые вещи сделать не можем, но поиск решения идет.
Хорошо, давайте искать другое решение, тем более, что сейчас все ленты...
Но тем не менее, я все-таки еще раз хочу вернуться вот, к Министерству культуры, опять же, как было сделано. Ну, послушайте, надо было сразу понимать, что вполне возможно вообще этот фильм все-таки, и можно согласиться, есть некоторая форма провокации.
Нет, ну, смотрите, сначала смотрите, мы даем... Если у вас нет формальных поводов, я понимаю идею Министерства культуры. Вы депутаты, да. Вы придумали законы. Согласно этим законам, этому фильму нельзя отказать. Я думаю, что чиновник ответит вам так. Подождите, а вот где? У меня нет повода отказать. Совета по нравственности нет. Вы не говорите, что это с нравственной точки зрения должно быть запрещено. Порнография есть? Нет порнографии. Призывы к свержению есть? Нет призывов.
Ну, смотрите, здесь все равно срабатывает человеческий фактор. Вот даже сейчас призывают, что вот сейчас Минкульт, Министерство культуры приняло решение, потому что у них там есть общественный совет. Да, мол, давайте сделаем отдельный совет, который будет выдавать прокатное удостоверение. А в принципе, мы только название поменяем. Люди в итоге те же будут и в одном месте работать, и в другом. И решение принимать. А решение всегда у нас будет субъективно, потому что у каждого своя граница
нравственности. Уже несколько человек написали, почему это кто-то, пусть даже народный артист, пусть даже...
Должен высказывать свою позицию.
Да ладно, пусть высказывает, но главное, почему это он решает, что я как гражданин могу посмотреть, а могу нет.
Совершенно согласен, что это мнение субъективно, и оно не может быть априори для
всех. Александр Фельдман пишет, это же путь в Иран, вы не находите? У них же тоже комитет по защите нравственности. Нет, Александр, я думаю, у них по защите нравственности. Но вот если вдруг кто-то будет определять, что смотреть, в чем ходить...
Ничего хорошего не будет.
Но иначе мы не наведем порядок.
Знаете, а мы здесь как раз говорим о другом. Речь идет о том, как мы воспитываем детей и людей, собственно говоря. Ну, у вас, наверное, есть дети, у меня есть дети. Ведь я, допустим, уверен в нравственном состоянии своего ребенка, если я его знаю, я правильно его воспитывал. Проблема воспитания все равно, человеческий фактор опять. Что бы мы ни делали, как общество будет внутри себя воспитывать людей, этим мы и закончим.
Мих пишет, 542-й, надо просто 5-е управление КГБ восстановить. Это структурное подразделение, которое было ответственно за контрразведку по линии борьбы с идеологическими диверсиями противника. И вот тогда будет понятно, вот к нашим границам подходит идеологическая диверсия. Видя, к примеру, фильм.
Ну, я, сейчас, конечно, 5-го управления нет, но у нас есть...
Да сейчас и Советского Союза нет.
По защите конституционного строя, которое в том числе тоже должно, видимо, проводить соответствующую работу. И я думаю, что в этом ничего плохого нет, учитывая, что уровень отношения между Западом и Россией, мне кажется, уже превысил пик, который даже был во время Холодной войны при Советском Союзе. Но
все-таки 235-й задается вопросом, а как отличить, к примеру, юмор и сатиру от издевательства и унижения? Ведь это не только с этим фильмом связано. Кто-то говорит, а мы тут просто посмеялись, а кто-то говорит, да вы чего, с этим вообще нельзя.
Вы знаете как, все зависит от того, как каждый человек относится к тому, о чем идет речь. Если бы, допустим, мы бы сняли бы такой бы фильм, допустим, я не знаю, про Черчилля там или про какого-то из президентов.
Вы думаете, что кто-то бы там это заметил?
Нет, я сейчас говорю про наших. Я думаю, у нас бы не возникло. Ну, подумаешь, мы немножко посмеялись, немножко ирония, субъективизма. А я думаю, там никто не заметил. А мы сейчас сделали все, чтобы заметили. И теперь все пойдут на этот фильм, если он получит прокатное удостоверение. Они получат, значит, посмотрят в интернете.
Ладно,
я с думаю, интернетом... вот знаете, я вообще часто хожу, кстати, в кинотеатры по выходным с семьей. И очень часто, приходя в кинотеатр, смотрю какой-то фильм, думаю, надо же, а я даже не слышал про него. Хотя он носит такой сомнительный вообще окрас. Я думаю, что если в свое время про Матильду не было бы поднято столько шума, мало кто бы его сходил бы.
Высокая вероятность, что, к примеру, вы бы его не посмотрели.
Я бы не посмотрел бы его, так бы и многие. Но, поэтому, знаете, ну...
Вопрос хорошо, позиция такой. Понятна, но по поводу вот вещей, с которыми нет смысла или невозможно бороться. То, что сейчас происходит с Олимпиадой. Вот Международный Олимпийский комитет, то, что делает Международный Олимпийский комитет, это штука, с которой надо бороться или надо признать и, что называется, перетерпеть?
Надо бороться, но при этом признавать и перетерпеть, потому что решения уже все приняты, бессмысленно махать кулаками после драки. Мы видим, что решения были последовательно, шаги принимались один ожесточение другого. То есть сначала нам запретили вообще команде как таковой выступать, а теперь уже отстраняют конкретных спортсменов. Я думаю, что мы еще столкнемся с определенной проблемой во время проведения Олимпийских игр. Потому что несмотря на то, что сейчас, вот буквально недавно Олимпийский комитет заявляет, что они не могут запретить болельщикам там приходить или не приходить.
Но они говорят, но мы посмотрим, что вы с этим
будете
делать. Совершенно верно,
да, мы посмотрим, что с этим будем делать. И поэтому здесь может быть, можно любое представить как демонстрацию политическую, да, и Б, мы не исключены, что у нас достаточно, как бы, неприятелей, которые могут, ну, просто
сделать вид, что они мы,
сделать и вести... Сделать вид, что, да, они мы, и вести такую провокацию. Для того, чтобы уже вообще предпринять какие-нибудь более жесткие санкции, не допустить вообще страну чуть ли не к следующей Олимпиаде.
Так, десятый нам возвращает нас к разговору о фильмах, пишет, почему же британцы Черчилля не сняли вот в таком ключе. Еще раз, вот вы смотрели этот фильм? Тут тоже важно. А параллельно в прокате, пишет, вышел их фильм «Восхищение своей истории». Десятый, вы все-таки изучите биографию режиссера, который снял этот фильм.
Не, а я, кстати, хотел сказать, что на самом деле я не то чтобы изучал, но, конечно, я посмотрел, кто снял этот фильм. И фильм-то снят на основе комиксов каких-то.
И что снимал он прежде, тоже важно.
Да, поэтому, ну вот, решили так постебаться, что с этим делать.
Но, смотрите, великий немой возвращает нас уже к Олимпиаде.
Вы знаете, давайте про Олимпиаду давайте говорить. И точку поставим смерти Сталина. Я думаю, что еще ажиотаж-то все-таки связан все-таки президентские выборы. Сталин все равно у нас ассоциируется с коммунистической идеологией. И мне кажется, вместо того, чтобы в течение 2-3 месяцев как-то вот это с этим прокатным удостоверением правильным образом проиграть, Минкульт решил принять такое решение.
Минкульт чтобы говорит, что он предлагал прокатчикам перенести на более поздние сроки, мол, а прокатчики не пошли на это.
Ну, надо было юридическую форму правильно найти для этого. Все. Мне кажется, во многом из-за президентской кампании такой ажиотаж.
Так, 692-й, давайте уже про спорт теперь. Признавать дырку в стене, говорит, ФСБшников в халатах уборщиц, Дюшес Родченкова, что признавать нужно? и дальше. Ну, то есть, это все-таки попытка наговорить на нас? Или все-таки мы что-то такое наделали, за чего теперь не хотим отвечать, с одной стороны? С другой стороны, они уже теперь на нас вообще всех свесили.
Смотрите, все новости об Олимпиаде говорят о том, что этой новостью, наверное, интересуется 95-97% населения. И я считаю, ошибка нашей власти заключается в том, что мы не заявили публично о том, что мы будем проведем собственное расследование. Я сейчас говорю даже не об уголовном каком-то расследовании, а вот расследование, я не знаю, парламентское, может быть, для того, где будут собраны эксперты и политики, и представители спорта, для того, чтобы понять, что все-таки произошло. Вот вы мне говорите, дырка, не дырка, а кто... Мы это все знаем из того, что писались в разных средствах массовой информации, на основе, в том числе, публикации западных средств массовой информации. А черт его знает.
Но, понимаете,
мы
какая
до сих
штука?
Пор не понимаем.
Вот вы говорите, нужно сделать какое-то внутреннее расследование, но, как
кажется... Публичное заявление
какое-то сделать. Я понимаю, но, как кажется... Общество достаточно одинаково расценивает то, что происходит с нашим спортом. Ведь в большинстве случаев большинство политиков так или иначе обращают внимание на то, что МОК относится к нам несправедливо. Мы ведь, по сути, не признаем проблемы. Или говорим, что нам не доказали ее.
Да, мы действуем, к сожалению. Мне кажется, в этой истории мы все-таки информационно проигрываем, потому что действуем по принципу «сам дурак». Что это значит? Это значит, что мы так и не представили общество, а что было на самом деле. А во многих... Вот действие Рочика, он же был достаточно известный специалист, он много лет проработал, он
отвечал. Доской почета был отмечен,
да, значит, он же не инопланетянин, не с неба упал, у него есть какая-то история, биография. Вот. Опять же, если исходить из различных слухов, говорят, что он просто мстил то ли за свою сестру, то ли за свою какую-то родственницу, которую приговорили там, к лишению свободы за то, что она тоже пользовалась, значит, каким-то допингом, и он вот решил таким образом отомстить. Знаете, как люди срываются там, от обиды, от мщения, готовы уже и родину продать, условно говоря. Может быть, в этом проблема. Ну, тогда пусть об этом скажут, пусть выскажут мнение. Пусть это не будет не судебное решение, пусть это будет мнение широкой группы экспертов, да, которые будут привлечены. И будет об этом публично сказано, пусть это будет их мнение.
Но смотрите,
но какая... тогда нам будет понятно, а так мы ничего не знаем.
Тогда другая проблема ведь у нас возникает. Мы столкнулись с тем, что с нашей точки зрения Международный олимпийский комитет ведет себя к нам, ну, мягко говоря, необъективно.
Как, ну, нам,
мы
кажется,
так априори решили это, ну, дело. Ну, или мы так решили. Мы не знаем, потому что своего расследования не проводили, мы решили, что мы все сделали правильно. Хорошо. А что нам делать-то в этой истории? Потому что если мы и дальше будем идти на уступки Международному олимпийскому комитету, он на нас действительно свешает всех собак.
Ну, это не может продолжаться бесконечно. Вот сейчас Олимпиада, по идее, закончится, и все, проблема решена. У нас все равно
идет время. А там кто-нибудь, либо мы, либо из наших болельщиков, либо, к примеру, из тех, кто хотел бы сделать нам плохо, сделает вид, что это он, российский болельщик, устроит там политическую провокацию, наших опять отстранят.
Ну, такой вариант возможен.
А выход?
Выхода нет. Выхода нет из этой ситуации, потому что мы, к сожалению, как находимся в противостоянии с нашими противниками, так и находимся в идеологической форме. Они используют спорт в данном случае как давление нас и дискредитация на мировой
арене. Но тогда получается, вот, что мы не можем ничего сделать, у нас же нет другого Международного олимпийского комитета. Возвращаясь к первому, у нас нет других фильмов.
Я думаю, что не надо создавать поводов для того, чтобы нас обвиняли в использовании допинга, ведь в советские времена мы с этим не сталкивались.
Хорошо, теперь уже повод создан.
Делали более правильно, я не знаю, был какой-то, может быть, обмен информацией. Ведь мы до конца не знаем, а все ли делалось в этом плане нашим Олимпийским комитетом и нашим Министерством спорта для того, чтобы... Ведь там же тоже все это развивается. Мы постоянно сталкиваемся и слышим, что появляются какие-то новые там химические вещества, которые используются
просто
как допинг.
Мы либо должны играть по их правилам, либо должны устанавливать собственные правила и играть в свои песочницы.
Но мы в своей песочнице не сможем, потому что мы хотим все-таки развиваться, и спорт, он международный. А правила определяем не только мы, но и международное сообщество. Значит, так, я думаю, что у нас просто не оказалось достойных аргументов для того, чтобы противостоять этому. Значит, надо к этому будет в последующем быть более подготовленными, не быть такими открытыми.
692-й говорит, подождите, у нас было собственное расследование. Расследование Следственного комитета России, они ничего не выявили. Потом дальше Виталий пишет, вы говорите внутреннее расследование, а у мировой общественности ноль доверия к нашим внутренним расследованиям. И что, Мутко, что ли, будет расследовать?
Да я говорю не для мировой общественности, а для Для российской общественности до сих пор никто не понимает до конца, что произошло. Ну,
понимаете, тут, вот, например, Никитец вообще не понимает, почему только Россию проверяют на допинг. Он уверен, что только к России такие вопросы возникают. А
потому что человек, который сбежал и который давал показания, Рочиков, он отвечал именно за антидопинговую систему в России. Если первое лицо, которому доверяет государство, которому доверяет Министерство спорта, которое определенно имеет уже бэкграунд определенный, биографию и репутацию, вдруг, спустя долгий период времени работы по этому направлению, делать такие заявления, конечно, уровень доверия в данном случае к нему более силен, чем уровень доверия к нам, где мы выступаем в роли оправдывающейся стороны.
Теперь смотрите, мы тут с вами обсуждаем, почему наших самых сильных спортсменов, которые вроде бы чисты, не допускают теперь до Олимпиады, хотя в Международном олимпийском комитете говорят, мы не допускаем, мы не приглашаем. В данном случае ваши спортсмены на других основаниях. А теперь они говорят, смотрите, они, возможно, в прошлом не объясняли причины отсутствия, своего собственного отсутствия для сдачи допинга в какой-то момент. То есть к ним тоже были какие-то определенные вопросы. Можно ли быть уверенными? Или кто должен нам доказать, что они относятся вот к нашим, так же, как и к представителям других стран?
Знаете, я могу сказать...
Что, а их спортсмены что, всегда приходят на допинг? Или у них всегда уважительные причины, у наших нет, всегда нет?
Нет, не всегда. Но просто шум, который был поднят и в том числе приобрел определенный политический окрас, он в данном случае превалирует. Я, конечно, я не исключаю, что и на Международный олимпийский комитет оказывают давление для того, чтобы решения продолжали приниматься не в нашу пользу. Ну, есть такая всеобщая дискредитация России на международной арене. А учитывая, что у нас сейчас идет сейчас президентская кампания, и понятно, что многое в ней не нравится, наверное, Соединенным Штатам Америки, тогда очевидно, что они умеют это делать лучше нас.
Но тогда мы возвращаемся к формулировкам Дропека. Это война.
А кто говорит, так я могу вам так же сформулировать. У нас идет информационная война. По сути дела, мы находимся на этапе холодной войны. Мы находимся в сложной ситуации. Идет особенно противостояние, в том числе на Ближнем Востоке. И мы, конечно, говорим, что мы решили многие задачи в Сирии. Мы действительно их решили. Но мы же многие вещи не знаем, что там на самом деле происходит. В том числе с точки зрения противостояния между подразделениями, которые наши там находятся, и американцами за... зоны влияния, хорошо, в том числе на территории Сирии.
Если это война на Олимпийском фронте, мы сейчас проигрываем?
Конечно, к сожалению, да.
У нас есть шанс?
У нас, я думаю, есть шанс, и шанс у нас один. Это те спортсмены, которые еще молоды, да, и у которых есть возможность подготовиться на будущей Олимпиаде, конечно.
Ну, и на этой Олимпиаде, говорят, как раз молодые может и смогут быть, получить шанс.
Да, вполне возможно. Как раз молодые получают шанс, и, конечно, у них мотивация получать высокие награды уже будет, конечно, другой. А как мы знаем, эмоциональная составляющая в любой спортивной борьбе тоже играет существенно.
Виталий пишет, может быть, не стоит в каждом чихе искать политику? Если во всем виноваты враги, это ведь получаются слова для самоуспокоения.
Ну, сложно не согласиться. Но мы уже просто в такой ситуации оказываемся, что что бы мы ни делали, везде Россию обвиняют во всех смертных грехах. Но должен сказать, что я... по себе это ощущал, вот если вспомнить мою десятилетней давности историю, моя вот это такая, моя внутренняя борьба с британской короной, извините, что я так громко да, говорю.
У вас же как раз на днях здесь какие-то новости в Британии
да,
были.
Да, правда.
Вас заморозили активы.
Меня заморозили активы, да, на территории Британии, не знаю, какие, правда, активы. И вот, вот вы, кстати, я хотел чуть позже об этом сказать, но вы правильно сказали. Ну вот когда смотришь такие абсурдные решения... Ну, я-то как человек понимаю, что они просто носят идиотический характер, не имеют ничего отношения, они просто абсурдны, ну, как бы невозможно абсурд обсуждать. А для других людей они задумываются, может быть, там, в Европе, может быть, кто-то лишний раз слышит, вспоминают опять об этом деле. Год назад меня внесли в список Магнитского, то есть я никогда там не был, и вдруг ни с того ни с того, спустя 10 лет, опять же, на основе каких-то данных, американцы, которые ко мне не имели претензий, Барак Обама
за 10 дней. По вашим данным, у вас в Британии нет активов, которые они заморозили вот этими решениями?
Никогда не было их. И никогда не было ни у меня, ни у Кофтона. Поэтому я вот отвечаю насчет каждый чих. Да нет, не чих, все там у них продумано. И поэтому во многом часто кроется политика.
Андрей Луговой с нами сегодня, депутат Государственной Думы, член Комитета по безопасности и противодействию коррупции, член фракции ЛДПР. Мы продолжим эту беседу после информационного выпуска. Прямо сейчас новости, потом немного рекламы. И не забывайте, работает СМС-портал, можно писать через Телеграм или дозваниваться в прямой эфир.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Продолжаем программу «Умные парни». Андрей Луговой, член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, член фракции ЛДПР. Меня зовут Юрий Буткин. Прямой эфир, поэтому можно писать через СМС-портал, можно через Телеграм. Виталий продолжает писать, пишет, странная вещь получается. У нас с Западом какая-то война, а Россия увеличивает вложения в американские облигации. У наших олигархов имущество в странах НАТО. Так пишет Виталий. Что за двойные стандарты? Кстати, прежде чем вы ответите, а у нас вообще есть олигархи? А то тут есть какой-то другой взгляд на эту проблему.
Ну, слушай, вообще слово «олигарх» придумал в свое время Немцов, подразумевая, что наиболее богатая часть общества, там их было так называемая семибанкирщина, они, собственно говоря, определяли политику и вообще кого избирать чуть ли не в Думу, кого финансировать и кто будет президентом. Поэтому я думаю, что олигархата в том смысле, в чем как это подразумевается, то, конечно, сейчас нету, потому что они на политику точно не влияют.
Хорошо.
Те богатые люди, которые у нас есть, конечно, есть богатые.
Но хорошо, у наших олигарх. Богатых, не у олигархов имущество в странах НАТО, Россия увеличивает вложения в американские облигации, а Россия продолжает воевать. Кстати, тут вот с НАТО мы воюем. Что у нас за информационная война? Кто с той стороны?
С той стороны это Соединенные Штаты Америки и Великобритания, которые, очень ловко манипулируя странами Западной Европы, которые, к сожалению, деградируют в политическом, в экономическом и в ином плане, вынуждены подстраиваться под американцев. Я вам вообще должен сказать, я не помню, кто из политиков, по-моему, Черчилль говорил о том, что одна из главных задач Британии не допустить союза России с Германией. Поэтому, я думаю, все в том числе направлено на то, чтобы Россия с Европой не дружила. А делают это любыми способами. Поэтому мы находимся сейчас в такой сложной ситуации. Хотя мы видим, как очень многие страны Европы, тем не менее, очень даже неплохо к нам относятся. Это и Греция, и Италия, и Чехия,
да. Венгрия. Но вот это вот противоречие в том, что с одной стороны война, с другой стороны мы опять покупаем у них облигации, или не так, не у них облигации, их облигации покупаем, вы не видите.
Я, конечно, вижу противоречия, но мы много об этом говорим и в Государственной Думе, и Минфин нас продолжает пытаться убедить, что это одно из самых наиболее серьезных вложений. Поэтому, конечно, я думаю, что особенно во время президентской кампании такие вопросы будут задаваться в том числе и действующему президенту, собственно, чтобы было понятно, если у нас такое противостояние с американцами, мы вообще, по сути дела, прекратили с ними даже такую какую-то дипломатическую работу, то вообще в связи с чем мы покупаем и вкладываем свои деньги в экономику США, покупая их облигации, акции, там, я не знаю, что еще.
Тогда дальше по поводу американцев и их попыток или влияния реального на то, что происходит здесь у нас. В Сенате, в Совете Федерации, точнее, в Временной комиссии по защите госсуверенитета есть руководитель Андрей Климов, и он говорил на днях о том, что надо будет более жестко использовать закон о СМИ иностранных агентах и, может быть, даже в какой-то момент блокировать распространение тех же «Радио Свободы» и «Голоса Америки». С вашей точки зрения, это правильно в предвыборный момент?
С моей точки зрения, правильно не допускать распространения лживой информации, которой часто страдать могут иностранные агенты, потому что они будут обслуживать интересы иностранцев. Я вообще должен сказать, что вот нас иногда пытаются критиковать то, что мы вот такой большой блок законодательных инициатив приняли, касающихся иностранных агентов. Мы на самом деле, наоборот, очень серьезно отстаем в этой связи от тех же Соединенных Штатов Америки, у которых понятие «иностранный агент», если я не ошибаюсь, существует с конца 19 века. И где любое юридическое лицо...
Говорят, все-таки с начала 20-го.
Ну, вот, ну, по крайней мере, тогда они задумались.
Но не сегодня, это точно.
Да, и где любое, собственно говоря, деятельность, которая, допустим, не связана с экономикой, а с любыми другими действиями, должны заявить в правительство Соединенных Штатов о том, что они финансируются из-за границы.
Но в этот момент, я уже неоднократно видел это возражение, вам скажут, вы где-нибудь смотрите телевидение «Голоса Америки» в кабельных сетях в Российской Федерации?
Нет, не
а
смотрел.
А в Штатах типа Russia Today показывают.
Нет, вы знаете, я, кстати, не договорил. Я сказал, что мы не должны допускать распространение какой-то лживой информации, ну, или с какими-то призывами. Но блокировать, я думаю, нет никакого смысла. Вы знаете, более того, знаете, я, когда мы вот принимали закон в Госдуме, и вот я недавно, даже сегодня посмотрел, а, собственно говоря, кого Минюст признал иностранными агентами? Ну,
по сути, «Голос Америки» и «Радио Свобода». Да,
на самом деле там
и
ничего...
И все варианты, которые с ними связаны.
Да, ничего сверхъестественного, потому что американцы, да, имеют, безусловно, здесь свои представительства телевизионные, но то они как бюро как бы свое, где журналисты, ну, просто зарегистрировались, но они на самом деле не занимаются вещанием. Они берут интервью, отправляют в Америку, где все это вещается. И в этом смысле, что... «Голос Америки», «Радио Свобода». А все остальное, то, что есть, это, конечно...
Но их и не заблокируешь, получается.
Да, их не заблокируешь. Поэтому я не... Да и не надо их блокировать. Пусть да. они... Тут... Главное, чтобы они маркировали тут, свои тут, сообщения тут о том, просто... что они иностранный агент.
Тут просто немножко... А как они будут, если они все равно здесь не вещают?
Нет, я имею в виду тех, кто...
Когда он будет задавать вопрос?
Нет, если они зарегистрированы. Нет, задавать вопрос... Да, нет, ну это невозможно.
Скажите,
мы
пожалуйста,
говорим о тех, кто зарегистрирован
я
в
понял.
России.
А, тут один вопрос в связи с заявлением Климова. Он просто говорил о том, что могут быть проблемы, потому что команда на бойкот выборов идет прямо из Вашингтона. То есть призывать к бойкоту президентских выборов, это не соответствует законам Российской Федерации?
Я могу сказать одно, что маловероятно, что американцы, если будут призывать к бойкоту, будут делать через иностранных агентов.
Но Климов-то уверен, что команда на бойкот идет прямо из Вашингтона, цитата по РИА, по российской газете.
Не, ну у меня таких доказательств нет, но то, что они будут стремиться повлиять на наши выборы, совершенно очевидно. И я думаю, что мы будем еще столкнемся накануне выборов с какими-нибудь историями в соцсетях, о чем американцы, конечно, очень ловко умеют обращаться. Хотя не факт.
Но сам факт, ведь некоторые граждане Российской Федерации тоже говорят, что с их точки зрения правильно было бы, если бы избиратель на выборы не пошел. Это незаконно так говорить?
Ну, я думаю, что когда говорят не ходить на выборы, подразумевает, то есть... прежде всего, проявить протест и вот эта знаменитая, не знаменитая, ну, в общем, фраза, собственно говоря, против всех, которую пытается сейчас пропагандировать Собчак. Я думаю, что, по крайней мере, это не очень правильно, призывать таким образом граждан не выразить свою позицию.
Еще один вопрос, это из новостей последних дней. Правительство России внесло изменения в правила взаимодействия организаторов распространения информации с уполномоченными органами, которые занимаются оперативно-розыскной деятельностью. Речь идет о том, что теперь мессенджеры или там социальные сети обязаны скрывать информацию, если они сотрудничают так или иначе с, к примеру, Федеральной службой безопасности, в чем они обязаны заниматься по другому, соответственно, закону. А насколько это справедливо, когда спецслужбы работают, но никто не может знать, в каком направлении они это делают?
Не, ну, я думаю, если бы все знали, в каком направлении действуют спецслужбы, то, может быть, и преступления бы не раскрывались. Другое дело, у нас существует порядок. Есть решение суда, если ФСБ обращается, к примеру, в суд и призывает там взломать какой-то аккаунт, если есть такая возможность, и показать информацию, которая есть там внутри. Мне кажется, что сети обязаны это делать. И делают это, кстати, и в Америке в том числе. Хотя и там тоже порой сопротивляются. Но это, если речь идет о преступлениях, то информация должна обмениваться, и в этом нет никаких сомнений.
7373948, телефон прямого эфира, телеграм говорит МСК-бот, я попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да.
Надежда, спасибо вам за интересные ваши передачи и за интересных гостей. Но у меня к вам огромная просьба.
А, нет, сейчас не просьба, сейчас вопросы к Андрею Луговому, я прошу прощения. Просьба, это можно по почте или еще как-то переслать, если мы говорим об эфире. Мы сейчас про эфир сегодняшний, про нашу встречу с Андреем Луговым. Пока наши слушатели дозваниваются или пишут, так... Наши денежки в Америку от народа хотят патриотизма. Не нравится 404-му. В США многие крупные интернет-компании каждые полгода публикуют отчеты о запросах специальных служб. Он пытается объяснить, в чем с его точки зрения вот эта проблема о неразглашении. В них есть информация о запросах российских спецслужб, о том, кто на что как реагирует. То есть никто не раскрывает подробностей запросов, но хотя бы становится понятно, что у кого кто спрашивает. Или это тоже неправильно?
Нет, я считаю, это правильно. Почему? Соцсети, я думаю, вправе опубликовать запросы, к примеру. У нас за этот год было, допустим, запросов со стороны там, прокуратуры там, 150, ФСБ 120. Ну, конечно, вскрывать эти запросы нельзя. Да, я думаю, все эти запросы, как правило, это является частью оперативно-розыскной деятельности, а значит, они находятся под грифом, как правило.
То есть количество запросов можно, но не запрос по такой-то теме.
Но запрос не по такой-то теме и кого именно, потому что это, ну, это часть работы правоохранительной.
Снова наушники 7373948, телефон прямого эфира. Так, вот теперь получилось. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вот у меня к господину Луговому такой вопрос. Согласен ли он, что это все, допустим, начиная с Олимпиады, начиная, допустим, вот с фильма Сталина, начиная вот со всех этих агитационных вот, ситуаций, все связано только с выборами нашими, надо просто российскому народу перетерпеть. И после вот всего этого они хотят еще это привязать к чемпионату мира по футболу, который должно здесь произойти. Если мы бойкотируем, то весь мир потом будет бойкотировать на чемпионат мира по футболу.
Как мы можем бойкотировать Олимпиаду, если нас туда не пускают?
Нет, но все равно, если мы туда едем, они же все равно говорят, мы же не говорим о том, что это чтобы государство, если будет бойкотировать... Государство, если будет у свою, как
говорится. Хорошо, понятно. Спасибо.
Вы знаете, кстати, очень интересный вопрос задал слушатель. Я, кстати, конечно, с ним соглашусь.
Но он говорит, во-первых, что
связано с выборной
это...
кампанией, да. Но... И, возможно, вот эта вся история с... Мы не можем это исключать. Вот это такое принуждение Олимпийского комитета вот так жестко действовать по отношению к России,
это история,
возможно...
Ведь началась с прошлой Олимпиады.
Но она чуть позже началась, года через два. После Олимпиады началась на самом деле. Поэтому, может быть, это была попытка спровоцировать какой-то бойкот со стороны России, а потом можно было плавно перейти на чемпионат мира. Поэтому нам надо перетерпеть, ну, посмотреть, ну да, есть вопросы, окей. Ну, давайте, подскажите, что мы должны устранять.
Слушайте, по поводу перетерпеть или по поводу того, что нужно устранять. Вот даже сегодня в новостях есть очередной школьник, который пришел в школу и что-то там сделал. Не так страшно, как в предыдущих вариантах, но то же самое. Вот с вашей точки зрения, а в чем причина того, что это происходит изо дня в день?
Слушайте, мне... Я не склонен... Это
тоже надо перетерпеть, когда вот я... они перебесятся.
Нет, ну, слушайте, я думаю, что это всегда было. Я думаю, это было всегда, просто иногда возникает, как где-то в школах, я не думаю, что 10, 20, 15 или 5 лет, 2 года назад в школах чего-то не было. У нас страна огромная, большая. Просто формы, они в той или иной степени меняются. Значит, возможность смотреть, что происходит за пределами России, иногда у молодежи, у кого, значит, кровь чересчур кипит или не очень в порядке с головой, они проводят, делают то, что мы видели. Но мне кажется, это не является чем-то новым. Я, допустим, если вспомню свою школу, там, в 70-е, 80-е годы, там другая проблема была. Знаете, существовали, и в том числе, будем прямо говорить, вот эти вот улично-подъездные банды.
Ну, да.
Не очень хороших подростков, которые в школу приходили, и кто хорошо учится, избивали, и деньги отнимали. Ну, просто это реагировала на это полиция, разбиралась в детскую комнату милиции.
Но да и сейчас то же самое. Но полицейские пикеты на входе не стояли. А теперь заговорили о том, что надо туда уже Росгвардию
пустить. Смотрите, ну, это глупость, я считаю. Во-первых, никаких денег не хватит, поэтому Росгвардия тут точно не поможет. Во-первых, охрана, которая, безопасность, которая есть в школах, она призвана прежде всего защитить школу от вне каких-то историй. И я обращаю внимание, что именно это стало трендом после событий в Беслане. Ну, очевидно. Но чтобы охранник или кто-то мог защитить одного школьника от другого, ну, это невозможно. Что Росгвардия будет каждого школьника там в школе 800 человек проверять, что он в портфеле несет? Ну, это глупость, конечно. Поэтому... Это опять проблема воспитания. Я думаю, что все те случаи, о которых просто сейчас так активно говорят, они и прежде были. Ну, может быть, просто на это кто-то... Или, ну, не, на это, конечно, внимание обращали в той школе, где происходило, но не вызывало такой резонанс. Ну, так сложилось, что несколько подряд случаев таких было. Ну, просто надо работать и правоохранительным органам, нет, ну, вот, учителям вот хорошо, и так далее.
Просто так, то есть ничего не делать. Все остается примерно так, просто разбираются в конкретной школе.
Разбираться в конкретном случае в конкретной школе, вот и все.
Никаких общенациональных выводов делать из этой истории не надо. Да,
невозможно из них делать. Как у нас что, подростковой преступности нет? Общенациональных – это работа с подростками, с подростковой преступностью.
Просто мы начинали с вами с разговоров про интернет, а многие считают, например, что хотя бы вот в данном случае повторяемость – это потому что интернет. Потому что один узнал про другого и повторил.
Ну, это как раз проблема вот тех информационных технологий, которые присутствуют. Конечно, возможно, повторяем, невозможно, однозначно повторяемость увеличивается в связи с тем, что об этом больше кому количество людей становится известно. И от этого, ну, от этого, ну, как бы никуда не денешься. Это работа все равно в индивидуальной школе, директор, преподаватели, работа с учениками. А как говорят многие, давайте мы сейчас дополнительную охрану выставим, давайте Росгвардию. Ну, и как Росгвардия защитит? Ну, будет стоять сотрудник, значит, сержант, или солдат-контрактник, или солдат-срочник. Также будет сидеть за столом у входа. Заходят ученики с портфелями. Ну, что он делать будет? Рамку туда ставить?
Ну, с и про рамки тоже сейчас говорят.
А сколько, ну и как дети будут в школу приходить? Говорит, вы представляете, 800 человек в школу проходит. Каждого проверить, сколько на это время уйдет?
На Тверской люди вон в новогоднюю ночь стояли перед металлодетекторами в очередь.
Слушайте, это один раз в году на Новый год, а здесь каждый день. Да первые родители начнут возмущаться.
7373948, телефон прямого эфира. Продолжаем принимать звонки, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. Скажите, пожалуйста, а вы вот сами, как бывший друг Саши Литвиненко, вы его книги читали, там все вранье. И еще, а вам не кажется, что сейчас вот комитет по безопасности вот просто какими-то несерьезными людьми забит, там Поклонская фильмами занимается, вы там доказываете невиновность. Вот если вспомнить, там Юшенкова, Щекочихина, там же были серьезные люди, а сейчас только у вас какие-то там несерьезные вопросы.
Хорошо, это скорее не вопрос, а оценка, но ваш комментарий.
Ну, я другом, во-первых, Литвиненко никогда не был. И вообще на эту тему я бы не хотел бы сейчас заострять внимание, я про это слишком много говорил. Насчет серьезных людей или несерьезных, кто как к кому относится. Ну, не знаю, в комитете по безопасности, мне кажется, весьма серьезные люди. Представитель комитета Пискарев Василий Иванович, там, 7 лет был первым заместителем председателя Следственного комитета Российской Федерации. Профессионал высочайшего класса. Его первый заместитель Валеев Эрнест Абдулович, от прокурора, значит, небольшого района до зампрокурора, генерального прокурора. Ну, я не знаю.
Я думаю, человек, который задавал этот вопрос, знает то, что сейчас вы перечисляете, просто у него иной взгляд.
Иной взгляд, да. На для чего журналисты, значит, он считает, с точки зрения безопасности, они более компетентны. Но это тоже может быть, потому что журналисты порой рискуют свою жизнь, расследуют те иные преступления, привлекая в том числе внимание правоохранительных органов.
Раз уж мы заговорили о деятельности такой, комитета, понятно, что это такой... Над чем работаете?
Фу, ну мы много над чем работаем. Комитет по безопасности и противодействию коррупции достаточно широкий спектр деятельности занимает. Это вопросы террористической защищенности, борьба с терроризмом, вопросы транспортной безопасности.
То есть сейчас это... все-таки более важными становятся вопросы безопасности?
Ну, я не могу сказать, что они всегда были важны. Всегда комитет по безопасности и противодействию коррупции занимал особое положение, такое, мне кажется, в общественном понимании в Государственной Думе. И за последние 5-6 лет законы, приняты по борьбе с коррупцией, они были инициированы именно комитетом по безопасности. Поэтому много каких законов
я мы почему принимаем и задал обсуждаем. Этот вопрос, тут на днях даже Папа Римский уже заговорил о том, что коррупция это такая штука, как вирус.
Совершенно
согласен. Как же вы, депутаты Государственной Думы, в каком-то комитете можете это побороть?
Ну, понимаете, это действительно вирус, наверное, и, наверное, можно с ним согласиться. И это часть ментальности любого человека. И коррупция, как известно, есть и у нас, и в более благополучных обществах, развитых странах, и в развивающихся странах. Просто именно как раз уровень профилактики коррупции, уровень работы профессиональной, компетентной правоохранительных органов показывает, на каком, собственно, высоком или низком уровне коррупции состоит. Но искоренить ее полностью, ну, невозможно. Так же, как у нас же все равно в обществе совершаются преступления, убийства, грабежи, карманные кражи. Они всплесками то увеличиваются, то уменьшаются. Ну, поэтому как объяснить? Америка стоит на первом месте в мире по совершаемости преступлений, по количеству заключенных.
То, что это вирус, хотя это общество. Не значит, что с этим не надо бороться это, законами.
Да, ну, конечно, у нас много вирусов. У нас люди, я не буду называть болезни, от чего умирают, но с этим же борются, пытаются, хотя...
Андрей Луговой. Но программа «Умные парни». Сегодня с нами был депутат Государственной Думы, член Комитета по безопасности и противодействию коррупции, член фракции ЛДПР. Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.